Господи, мы выслушали это пение, что достоин всей славы. И это истинно так, Господи, мы преклоняемся перед Тобой, и мы признаем, что Ты Бог. Ты наш Творец, Ты Творец всего видимого, невидимого мира. И Ты наш Спаситель, потому что мы восстали против Тебя. Потому что каждый из нас ужасающе греховен, все мы далеки от Твоей святости. И поэтому Ты послал в этот мир Спасителя. Слава Тебе за это. Мы нуждаемся, Господь, сейчас в Тебе. Нуждаемся, чтобы Ты говорил к нашим сердцам. Нуждаемся, чтобы наши сердца Тебя слушали. Чтобы мы видели, как Слово Твое сияет в нашей душе, и чтобы мы понимали, что в нашей душе должно откликнуться на Твое Слово. Господи, пожалуйста, благослови нас сейчас. Дай нам узреть истину, которую Ты приготовил для каждого сердца. Дай нам покориться этой истине. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Поздравляю вас с Рождеством Христовым, с периодом празднования Рождества. В нашей церкви добрая традиция начинать праздновать Рождество по тому календарю, по которому мы живем, и заканчивать празднование старым календарем, то есть 6-7 января, как в стране нашей празднуют в большинстве своем. Евангелие от Луки, 1 глава. Откройте, пожалуйста, с 26 стиха мы будем исследовать, и мы обратим внимание на то, как Иисус, Бог вообще явлен там, который шокирует своей благодатью. Посмотрим на то, как Божья благодать представлена в этом отрывке. Перед этим несколько слов буквально, перед тем, как прочитаем этот текст. Несколько слов вообще о праздновании Рождества. Что мы празднуем? В нашей стране есть разные праздники, не секрет. Есть праздники, посвященные профессии какой-то, посвященные событию какому-то для всего народа. Бывают праздники, посвященные какому-то конкретному человеку, он там родился или умер. Но когда мы празднуем Рождество Иисуса Христа, это отличается от этих праздников. Довольно сильно отличается. Это не празднование того, что совершил какой-то человек, просто человек, или даже весь народ. Это не празднование того, что совершилось каким-то стечением событий, каких-то обстоятельств, может быть, такое знаковое историческое событие. Это не празднование вещей, которые совершились, ну, так сказать, случайным образом, как кажется. Это празднование великого божественного свершения. Это празднование события вселенского масштаба, масштаба истории человечества. То есть, если посмотреть на всю историю, то это событие, оно очень значительное для истории существования человечества. Это празднование масштаба вечности, это то, что будет иметь значение бесконечно. Это празднование масштаба не земного, а небесного мира. Это празднование, которое шокирует наше сознание, то, что мы празднуем. Это празднование, которое являет божественную любовь, божественную благодать, божественную милость. Это то, что не вмещается в наше сознание. Мы не можем все до конца понять, мы не можем пережить все до конца. Это празднование прихода Бога в теле человека. Это празднование Бога воплощения. Бог явился на земле как человек. Это то, что мы празднуем. Это колоссальное событие Бога воплощения. Это празднование великого чуда, которое произошло в мироздании. Бог, которого не вмещает вся вселенная, вместился в младенца, который был еще в животе матери. Потом родился беспомощный, беззащитный, зависимый, Это парадокс, который невозможно объяснить, как такое могло быть. Это божественный парадокс. Бог явился во плоти, Бог стал человеком. Цель Бога воплощения заключается в том, чтобы решить самый страшный конфликт, который существовал или существует до сих пор когда-либо в истории человечества. Цель Бога воплощения в том, чтобы решить самое ужасное напряжение, напряжение между святым Богом и грешным падшим человечеством или отдельным человеком. Это праздник Бога воплощения, которое произошло для того, чтобы закончить самую шокирующую войну между человеком и Богом. Это самая шокирующая, самая несправедливая, самая мерзкая, самая подлая война, которая ведется на земле, это война, в которой мы с вами все виновны. Это самая предательская, самая несправедливая, самая странная и нелогичная война, это война, которую ведут люди против Бога. Ведут прямо, открыто, организовывая целые институты атеистические, чтобы доказывать, что Бога нет. Популярные люди на телевидении или еще где-либо провозглашают свое вот такое отношение к Богу. Или это скрытая война, которую ведут религиозные люди. Люди, которые называют себя, ну, людьми, которые Бога почитают. То ли мусульмане, то ли индуисты, буддисты, то ли христиане. Люди, которые называют себя христианами, они ведут тайную войну против Бога, потому что они не покоряются ему. Иисус воплотился на земле для того, чтобы решить вот эту самую страшную войну. Это то, что мы празднуем на Рождество. Это колоссальное событие. Рождество – это начало совершения великой драмы спасения человеческой души. Колоссальное событие. То есть план, который был замыслен за тысячелетия до Рождества, начинал таким явным образом реализовываться через рождение Мессии на земле. Это то, что мы празднуем. Это великое событие, грандиозное событие. Кстати говоря, христиане не праздновали его первые 4 века. Воскресение Иисуса Христа затмило разные события из жизни Христа. Но уже где-то в 4 веке приблизительно католическая церковь начала праздновать этот праздник. И сначала он праздновался вместе с крещением. То есть это был такой праздник Богоявления, когда праздновались одновременно и Рождество, и крещение Иисуса Христа. То есть Рождество – одно событие, и крещение было через 30 лет в жизни Иисуса. Но это праздновалось как явление в мир, явление народу, как служение, как служитель он пришел. Но потом эти праздники уже разделились, и церковь начала их праздновать. К сожалению, до сих пор христиане могут очень неправильно праздновать этот праздник. Они не празднуют саму суть. Итак, мы празднуем потрясающий праздник, праздник Рождества. Давайте откроем, если кто еще не открыл, Луки, 1 главу. Из 26 стиха по 38 мы прочитаем отрывок, который описывает один из элементов или одну из сторон таких событий, которые касаются Рождества Иисуса Христа. То, что происходило еще до его Рождества. Все рождественские события, вот они богато описаны у Луки. 26 стих. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. К деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами“. Она же, увидев его, смутилась и от слов его, и размышляла, что это было за приветствие. И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца“. Мария же сказала ангелу: как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Этот текст, который мы прочитали, он описывает момент, когда Иисус еще не вошел в мир. Момент, который у нас изображен здесь, вот на этой картине. Покажите его во всю величину. Момент, когда мир, в мире еще не появился Боговоплощенный Мессия. Отец на руках своих держит младенца, и он посылает его в этот мир. Что это за мир? Мы видим здесь очень милого младенца на руках своего отца. Это образ, мы понимаем, это не совсем так было. Мы видим мир, на который мы смотрим, и часто мы, когда смотрим на планету из космоса, у нас это порождает хорошее чувство восторга, восхищения. Она красивая планета, Бог ее сотворил. Несмотря на грех, который пришел в мир и извратил ее, все равно очень много красивого. Но как Бог видит этот мир, мы должны точно так же. На самом деле, то, что от руки Господней осталось в природе, конечно, прекрасно. Но на самом деле этот мир, в который Бог, Отец, посылает своего Сына, там на земле, там злость, там ненависть и к младенцу, в том числе и к Богу, там лицемерие, там фальшь, там предательство, там изнасилование, там прелюбодеяние, там самые страшные и мерзкие войны, конфликты, ссоры, предательство, использование друг друга. Вот на этой планете там орудуют демоны, там властвует сатана. Он касается сердец людей, он направляет эти сердца очень отзывчивы к сатане, что внутри они направлены против Бога, внутри по природе они бунтуют против Бога, поэтому сатане нужно не просто заставить людей следовать за ним, ему нужно просто воззвать к их, так сказать, духовным инстинктам. Ему нужно просто затронуть некоторые струны души, и эта душа сама бросается следовать за ним. Ему нужно только подсказать этим сердцам. Они уже все направлены против Бога, с самого рождения. Сатана орудует в этом мире, и история мира этого человечества развивается так, что мир становится более и более погрязшим во грехе. Мир больше и больше приготовлен к самому ужасному богопротивническому идолопоклонству. Он с каждым веком становится, с каждым годом становится больше и больше приготовленным. Самое мерзкое идолопоклонство возникнет в любой момент, мы не знаем когда, когда Антихрист придет в этот мир, он воссядет на троне Иерусалимского храма, и весь мир будет ему поклоняться, как Богу, написано в Библии. Весь мир отвергнет истинного Бога, и там будет эта мерзость запустения во святом святых, там будет мерзость поклонения человечества, всей планеты практически. За редким исключением некоторых людей, которые не пойдут за Антихристом, они все преклонятся перед ним. Они все будут движимы бесами, они все будут обожествлять сатану, дьявола, который взбунтовался против Бога. Это мир, в который Сын идет. Не такой уж милый мир, как нам кажется. И не такие милые люди там наполняют этот мир, как нам кажется или как мы думаем о себе. Этот отрывок, который мы прочитали, он описывает вот этот момент, когда Сын еще не пришел, Он еще не родился. Ангел Божий послан туда в мир для того, чтобы предвозвестить рождение Мессии, рождение этого младенца. И это событие, это как будто бы Иисус Христос стучится в двери этого мира. Вот это событие, которое мы прочитали, это этот стук. Он еще не вошел, он стучится в дверь для того, чтобы указать на свой приход. И этот стук, это стук благодати. Этот мир не заслуживает прихода Мессии. Этот мир ничего не сделал для его прихода. Он заслуживает только Божьего гнева, Но Бог решает проявить свою любовь и незаслуженную милость явить. И Он вот этим событием, этим ангелом предвозвещает это, и Он стучит. И этот стук, он стук благодати, этот сладостный звук благодати, он становится в этом отрывке, буквально не только стихом за стихом, а с фразой за фразой, он все становится ярче, сильнее звучит. И с того момента, до момента нашей сегодняшней жизни, этот звук Божьей благодати, он усиливается, и он будет усиливаться еще больше в будущем. Звук Божьей благодати, звук Божьей любви. Праздник Рождества – это праздник Божьей благодати. Мы посмотрим на этот момент. Вообще, что такое благодать? Благодать – это расстояние, образно говоря, между таким падшим состоянием человечества, вот если на этой планете смотреть, такое низкое падение, и высотой божественных благословений, которые Бог решил дать этому миру, незаслуженных благословений. Это благодать, это незаслуженная такая доброта, милость, акт любви, милосердия и человеколюбия и спасения. Глубоко падший мир и высота Божьей благодати. Вот этот текст, он так и устроен. Мы посмотрим сначала на глубоко падший мир, и потом в конце этого текста посмотрим на величину Божьих благословений. 26 стих. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. Когда мы читаем обычно Библию, ну ничего особенного можем не видеть, но если мы начинаем вникать в значение того, что написано, наше сердце озаряется удивлением. И дал бы Бог, чтобы мы слышали действительно верой своим сердцем этот звук, этот стук Божьей благодати. Шестой месяц – это шестой месяц после того, как забеременела Елисавета. В конце этого текста опять же об этом ангел говорит, что вот уже шестой месяц, как она забеременела. Послан был ангел Гавриил от Бога. Гавриил – это великий Божий посланник. Два величественных ангела Библия описывает, которые предстоят прямо перед Богом, выполняют особенные поручения. Михаил, который часто представляет Божью силу, Божье величие, и Гавриил, который представлен часто в Писании как особый Божий посланник, который доносит до человечества особенные, величайшие послания о каких-то особенных, ну, особенного величайшего значения событиях. Послание, конечно, принадлежит Богу, Гавриил просто передает его. Этот посланник приходит из невидимого, чистого, святого, божественного мира в мир, который совсем не таков. Видимый, материальный мир, мир, изъеденный грехом. Он приходит в Палестину. Послание Гавриила обладает особенной значимостью. Посланники от Бога вот уже 400 лет не приходили в Божий народ. За исключением того, что произошло полгода назад, этот же посланник пришел к священнику Захарии, предвозвестил события о рождении пророка, величайшего пророка Ветхого Завета, Иоанна Крестителя. Но сейчас он приходит, мы можем тоже посмотреть, что это буквально, вот 400 лет прошло, одно событие, это только второе. Второй приход, Бог посылает своего посланника в этот мир. И послание, которое сейчас Гавриил приносит, обладает наибольшей значимостью за всю историю человечества на тот момент. Такого значимого послания еще не было. Оно возвещает колоссальное событие. Этого послания человечество ждало 4000 лет. С момента, когда мир появился, появилось человечество, произошло грехопадение, было возвещено, что будет война между семенем жены Евы, то есть того, кто родится от кого-то из рода человеческого, от, так сказать, ну, детей или детей туда Евы, где-то там родится из семени Евы, и он восстанет против сатаны и победит его, размажет голову сатане, как змею. Змея будет жалить его, но это не даст никакой победы. 4000 лет. Это послание возвещает о приходе Искупителя, который осуществит вот этот искупительный подвиг спасения человечества. Давайте подумаем, в ответ на что был послан ангел Гавриил? Что произошло перед этим? Что такое значимое произошло, что сделало человечество или, может быть, только народ Божий? В ответ на что Бог послал такое благословение, посылает ангела, посылает, в конце концов, Мессию в этот мир? Что перед этим произошло? Библейский ответ – ничего. Ничего человечество не сделало такого, ради чего Бог должен был бы послать или в ответ на что Он послал. Человечество не каялось, не умоляло Бога о спасении, не исправляло свою жизнь, свои мысли, не исправило природу своего грешного сердца, наклонности своего сердца, не приближалось к Богу каким-то особенным образом, ничего это не произошло. Несмотря на трудности, на катаклизмы, на Божьи наказания, на Божьих пророков, человечество не созрело к тому, чтобы сказать Богу: «Господи, приди и спаси нас». Отдельные люди, редкие, малое стадо, как говорится в Писании, они чаяли вот этого, ожидали этого спасения. Отдельные люди. Но весь мир, вся система мира, все мировоззрение, вся цивилизация, все развитие человечества не вело абсолютно к тому, чтобы искать Бога. Поэтому Бог не делает этого события. В шестой месяц послан был ангел Гавриил от Бога, потому что человечество, нет, не потому что человечество, а потому что Бог решил это сделать. Ни человечество в целом, ни Божий народ в частности не было достойно того, чтобы ангел пришел и Мессия пришел. Ничего не было сделано для этого. Все было сделано наоборот. Человечество было достойно того, чтобы гнев Божий был излит на землю. В конце жизни Иисуса Христа, перед тем, как народ Божий, избранный народ Божий, у которого было Писание, которому были открыты многие откровения Божии, много Бог явил себя им, и явно в чудесах Иисус Христос, в частности, ярчайшим образом явил сердце, характер Божий, очень-очень близко, очень человечно это донес, народ взбунтовался и не принял его. Священники, первосвященники, лучшие из лучших, самые религиозные, отвергли его. Природа человеческая. Сегодня есть священники, которые точно так же отвергают Бога. Именитые, может быть, священники. Они не преклоняются, они Бога не боятся. Так вот, в конце своей жизни Иисус описывал состояние народа после всего того, что Он уже сделал на земле. Народ все еще далеко-далеко не достоин этого явления. Матфея, 21 глава, с 33 стиха Иисус... Это его последние проповеди. В последние дни он проповедует в храме. Он говорит одну и ту же притчу. Он подытоживает всю историю израильского народа и вообще человечества, отношения с Богом. Он подытаживает его в этой ужасающей, обличающей, мучительной для сердца притче, к которой мы с вами относимся. Он говорит так: «Выслушайте другую притчу». Там рядом стояли чуть выше фарисеи, которые книжники, особо набожные, особенно достойные Бога, как они думали. «Выслушайте другую притчу», им говорит. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Обычное дело, хозяин отдает часть своего имения распорядителям, которые должны распоряжаться им, растить виноград и отдавать определенный процент урожая, ну, большую долю хозяину, а за остальную часть сами жить, питаться. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг виноградарям взять свои плоды. Нормальное дело, он благословил их, они нищенствовали, может быть, они не имели работы, и не было чем пропитать свою семью, и он дает им работу, он дает им жизнь, он дает им обеспечение, он дает им возможность быть защищенными финансово, выживать, и по договору они должны, это очень естественно было для того времени, так мыслить, отдавать часть плодов. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Бог здесь олицетворяется в роли господина виноградника, а виноградари – это мы с вами, это люди. Опять послал он других слуг. Он проявляет еще больше милосердия, еще больше благодати. Он взывает к ним. Больше прежнего, больше их послал. И с ними поступили так же. прибили, убили, забили камнями. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. Не смогут так безобразно поступать со мной, не смогут так несправедливо поступать. Устыдятся, что я сына своего к ним послал, то есть самого себя буквально послал туда к ним. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник. Возможно, они думали, что господин умер, и они думают, теперь по наследству это наследнику отходит, но если наследника не будет, то по закону это могло отойти виноградарям, это имущество. Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его. Религиозные люди завладели церковью сегодня, завладели религиозным миром, используют Христа, используют Божье Слово во что, кто гораст, для своей корысти, для своих достижений, для политики даже используют, для чего угодно. Но не только религиозную систему, мир, который Бог сотворил и вручил людям, люди используют для того, чтобы в конце концов преклониться перед сатаной. Ярчайшим образом сегодня это тоже происходит, когда люди не поклоняются Богу, поклоняются сатане, пусть даже неосознанно. И схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Сына Божьего убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Чего они заслуживают, другими словами? Говорят ему: злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Вот справедливость. Конечно, он должен их наказать. Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали Писание? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. То есть то, что людям показалось неподходящим, на самом деле это как раз то, что Бог считает самым главным. Они думают, что Бог накажет кого-то другого. Мы-то святые, чистые, избранный народ, мы священники. Вот тех нужно наказать. Пусть накажет их, как виноградарей нужно наказать. Он им говорит: это о вас сказано, потому что вы отвергаете камень, который главный для Бога, Иисуса Христа. Вы ему не подчиняетесь. Это от Господа. И есть дивно в очах наших, странно, непонятно, противоречит нашей интеллигентности, нашим представлениям о себе, нашим христианским достижениям. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божье, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется. Кто будет против Христа, разобьется. И на кого он упадет, этот камень, того раздавит. Кто не со Христом, тот разобьется и будет раздавлен. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. Они поняли, о ком он говорит. И вот их реакция. Покаяние, сокрушение, уточняющие вопросы, боль раскаяния. Может быть, тупик какой-то, когда они, может быть, покаяться не могут, но они не знают, как им жить, они просто уходят. Нет. И старались схватить его, но боялись народа, потому что его почитали за пророка. И чуть позже схватили его и распяли его. Это мир, в который приходит Мессия. Не чувствуем ли мы себя в положении виноградарей? Каждый, кто знает хотя бы начало Евангелия, должен осознать себя в рядах виноградарей, которые так отнеслись к Богу. Очень несправедливо отнеслись. Хотя Бог простил мне мои грехи, я периодически чувствую себя в их рядах. Когда я уповаю на себя, когда я расстраиваюсь, что Бог, наверное, не примет меня, потому что я не сделал достаточно. И я продолжаю это делать для того, чтобы он принял меня. Я пытаюсь выдать ему там что-то, свою религиозную систему, развить свое религиозное достижение, сделать ярче, и тогда он примет меня. И чаще всего у меня это происходит неосознанно сейчас. Я просто осознаю, что как-то я себя чувствую неловко, как-то я пытаюсь завладеть чем-то от него, И не получается, я не чувствую, что Он принимает меня, что Он любит меня, что Он на моей стороне. Я должен совершить нечто, чтобы Он расположился ко мне. Ну, я ж не как виноградарь, я достойный, я как фарисей. Я, так сказать, делаю, и что-то как-то вот не ладится, и чуть-чуть нужно приложить стараний, и тогда все наладится. А Бог мне говорит: нет, ты не такой, ты среди виноградарей, ты восстаешь. Один путь ко мне только через Христа и через то, что ты скажешь, что ты банкрот, что ты виновен. Это благословение. Тогда благодать Божья приходит в сердце. Тогда ты понимаешь, что Бог принимает тебя не потому, что тебе нужно что-то еще достичь. Я виновен. Я всегда не дотягиваю до святости Божьей. Иногда только впадаю в иллюзию, что еще чуть-чуть, и я уже достоин. Я уже, так сказать, ну, не Бога, но вот как-то вот в моих отношениях с Ним чего-то достоин. Он тогда мне даст, и Бог по милости своей показывает. Ты в виноградарях. Ты такой же. Нет другой возможности тебя мне принять, кроме как жертва Иисуса Христа. Вся твоя жизнь, которая оторвана от меня сама по себе, это жизнь такого бунта, это жизнь, которая ведет тебя убивать моего сына, всех моих слуг и убивать сына, потому что это тебе будет мешать жить. Тебе это мешает жить. Они тебе говорят, что ты недостоин, ты не достиг, у тебя не получается, тебе к Богу нужно, а я хочу как бы к Богу достойным прийти, значимым прийти, с достижениями, я хочу его удивить и расположить его, и он в каком-то смысле обязан будет меня принять. Ангел Божий, который посылается здесь вот в такой мир, весть о Мессии, которую он говорит, само рождение Мессии через некоторое время, это не награда за достижения людей. Это незаслуженная благодать от Бога. Это проявление шокирующей благодати. Вот какое человечество, вот какие наши сердца слуг прибили, избили, убили камнями, и сына его сообразили уничтожить, чтобы он не мешал им жить. Это природа наша. И он шокирует своей благодатью. Он посылает ангела Гавриила, который приходит и стучит в этот мир. Мессия придет, и он спасет. Приход Гавриила – это проявление потрясающей любви Бога к взбунтовавшимся грешникам. Послание Гавриила – это стук в дверь перед приходом Мессии в этот мир. Это стук благодати Христа. Он стучит. Смотрите дальше этот стих. Написано, он приходит в город Галилейский, называемый Назарет. Стук благодати усиливается, он начинает звучать громче. В Галилею приходит, в Назарет, не в Иерусалим и не в Иудею. Галилея, это названо Галилеей языческой в Писании. Матфея 4 глава говорит об этом, 14 стиха. Галилея языческая, потому что Галилея была для иудеев не такая ортодоксальная, как Иудея. Это территория Израильского царства. Три части мы сейчас посмотрим на карте. Они не смотрели на Галилею как на ортодоксальную, достойную. Это не Иерусалим, это не царский город. Куда-то не туда приходит этот ангел. Куда-то не туда приходит Мессия в живот своей мамы. Галилея была ориентирована на языческий мир по-своему, не так на ортодоксальный иудейский, поэтому ее не так уважали, не так почитали. Посмотрите на карту. На карте мы можем увидеть несколько важных моментов. Давайте посмотрим на моря сначала. Вот это Средиземное море, Украина там вверху, над Израилем. Средиземное море, вот море мертвое, а вот Галилейское море. И вот эта река Иордан, которая течет, втекает в мертвое море и не вытекает оттуда, поэтому оно такое соленое. Вода испаряется и остается соль постоянно там. Смотрите, Иерусалим находится вот здесь вот, находится на юге. Вот это вот Иудея. Наверное, я лучше руками покажу так. Я сам не вижу, что она показывает. Вот это Иудея, видите? Вот здесь красные границы ее. Вот здесь вот Перея. А выше вот Самария. Это та территория, через которую иудеи не проходили. Они ее обходили вот с этой стороны, или, может быть, плыли на кораблях, но они не проходили, потому что они считали, что они будут нечистыми. Это то место, где жило много иудеев, которые смешались с язычниками. И вот там вверху, на севере, была Галилея языческая. И вот здесь вот Назарет, городочек такой, почти деревня в горах. То есть ангел приходит в Галилею. Странно. То есть для нас с вами, представьте себе на территории Украины, куда бы он должен был прийти, чтобы это было место очень недостойное. Например, приезжает какой-то там политик важный, откуда-то там из какой-то страны, и он приезжает в Киев обычно, да, но вот представьте себе, куда бы он приехал, чтобы нас удивило. Ну, я не буду называть, вы сами себе представьте, не хочу никакой город как-то умалять. То есть это то, что произошло. Не на ту территорию он приехал. Это не самая почитаемая территория, там не самые, не знаю, умные, не самые ортодоксальные, не самые правильные люди живут. И он пришел туда. Для меня сейчас некоторая территория Украины такой с болью связана. Для меня, я думаю, он бы туда пришел, чтобы я был удивлен. Иисус решил прийти именно через Галилею, прийти на землю, в живот земной матери. Он проявляет шокирующую благодать. Он приходит в самое, вот по-человечески, самое темное место, в самое неправильное место. Ну, неожиданное, ну, туда точно нет. По-человечески темное место. Вся земля темная для Бога, мы говорили, изъедена грехом. Но как бы для религиозных людей, для ожидающих людей – темное место – это скорее там на севере, а не Иудея. И он приходит туда, чтобы благодать его сияла ярко. Чтобы она оттенялась вот этой тьмой, чтобы она действительно была явлена так, чтобы мы смогли познать ее, чтобы наше сердце удивилось. Это то, что сегодня нас обычно удивляет, когда мы слышим какой-то человек, который жил очень бесчестной жизнью. Его жизнь буквально очевидно изъедена грехом, и он спасается. И мы удивляемся, потому что так ярко благодать там сияет, так ярко спасительный подвиг Христа сияет, как он пришел в жизнь самого, кажется, для нас недостойного человека, хотя мы все такие же недостойные для Бога. И он там действовал, и он его изменил. Это то, что делает Бог. Стук его благодати усиливается, он пришел в Галилею. Более того, он пришел в Назарет в Галилее. Маленький городок, около 2000 человек. Я живу в селе, там больше людей живет. 112 километров севернее Иерусалима. Очень далеко для израильского государства. Городок этот нигде в Ветхом Завете ни разу не упоминается. Он не знаменит, он не примечателен ничем. В этой тьме человеческой благодать нашего Господа сияет наиболее ярко. Туда приходит Гавриил. Более того, он не приходит на площадь, он не приходит в синагогу, он не приходит к священникам, он приходит в один дом, к одной девушке. Девочке. Приходит в дом к одной девочке, которой было, может быть, 12-13 лет. Он приходит туда, и он стучит еще громче благодать Божья. Стучит этому миру, стучит сегодня в наши сердца. Когда мы празднуем Рождество, мы празднуем Божью благодать. Мы никто не заслуживаем спасения, не заслуживаем его прихода в этот мир. Мы так часто думаем, ну дал бы Бог нам увидеть себя среди виноградарей. Когда бы мы увидели, что Мессия пришел, он по благодати ко мне относится. Я его сегодня не заслуживаю, но он любит меня. Я ничего достойного не сделал, даже через 20 лет христианской жизни, но милость его обновляется ко мне каждое утро. Он обращается ко мне с добротой, с нежностью. Я всегда не дотягиваю. Я всегда не дотягиваю до его ожиданий, до тех стандартов, которые описаны в Писании. Если бы не его благодать, я бы перестал нести служение. Мое служение проповедника держится на Божьей благодати. Я всегда себя, почти всегда чувствую недостойным и несоответствующим тому, чтобы проповедовать. И я просто постоянно молюсь: Господи, ради Твоего имени святого, по Твоей благодати соверши. Успокаиваюсь в благодати, в Его принятии. Не в том, что я из себя что-то представляю, но Он представляет. И Он любит свою церковь, и Он может использовать меня, который мне не нравится. И Он может использовать вот такого меня и явить свою славу, и прославить имя свое. И это не потому, что Он мне это должен сделать. И это не потому, что я заслуживаю Его такого благословения, моего служения. А просто потому, что Он милостивый Бог. И громче, громче эта благодать звучит. Она окутывает сердце. Она утешает нашу душу. 27 стих. Он приходит к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова, имя же Деве Мария. Дева, значит, девственница, обрученная мужу. Странное для нас выражение. У нас, если обрученная, то жениху, он ей не муж еще. Но тогда обручение имело другое значение. Обручались девушки в возрасте 12 лет. Они могли и старше обручаться, но это обычно было 12 и чуть старше. Парни обручались в возрасте 14 лет. Хотя мы знаем из исторических некоторых сведений, Иосиф был намного старше Марии. Обручение было почти как брак. Это был юридический такой договор, завет. Если расторгалась помолвка, то это считался развод. Если жених умирал, то невеста приравнивалась к вдове. При этом обрученные жили в разных домах, в домах своих родителей. И при этом они не имели никаких физических отношений. В течение года помолвка длилась, невеста жила со своими родителями, жених должен был обеспечить место для жилья. Обычно, если это не богатые люди, то он пристраивал к дому своих родителей несколько комнат, в которых они потом жили. Помолвка заключалась по решению родителей. Чем больше мои дети растут, тем больше мне это нравится. Кому-то, кто-то бы сказал, дедушки должны и бабушки решать, за кого замуж выходить или жениться. В течение этого года жених строил, а жена, ну или невеста, она доказывала свою честь, свою девственность, то, что она не забеременела в течение года, то, что она не была беременна перед тем, как от кого-то другого или от него даже. Обручение совершалось таким образом, и поэтому Мария названа, что она обручена мужу. Как Мария, так и Иосиф описаны здесь, что они были из царского рода. Царь Давид был их прапрапрадедушка, они его правнуки какие-то. И Иисус в результате от Марии получал кровь царскую, а от Иосифа он получал права юридические на трон. Две родословные мы с вами уже разбирали, одна по Иосифу, другая по Марии. Царь Израилев должен был быть из рода Давидова. Теперь смотрите, давайте еще раз этот стих прочитаем. Смотрите, Бог описывает маму, которая, ну и ее мужа, в семью которых придет Сын Божий. Посмотрите, как она описывается. Ангел пришел к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова, имя же Деве Мария. Ничего не написано: праведная из праведных, благочестивая из благочестивых, лучшая из лучших, отличница, ну или хотя бы Иосиф там в синагоге в обучении, свершившая какие-то такие вот вещи. Девочка 12-13 лет. Ее обязанностью было в доме помогать, что-то какие-то домашние дела делать. Она не совершила великих подвигов, она не совершала каких-то, не знаю, миссионерских достижений или каких-то еще событий. Это маленькая девочка. Ну, для меня, то есть мне трудно, ну или девушка, очень-очень молоденькая девушка. Она не представлена здесь даже так, как были представлены Захария и Елисавета. Очень скромно представлена Мария и Иосиф в том числе. Ничего величественного, ничего значимого. И это не случайно. Бог намеренно, очень скромно представляет Марию. И в этом или на этом фоне стук Его благодати сияет еще громче. Он приходит в мир, Он приходит в грешный мир, Он приходит в Галилею, Он приходит в Назарет, Он приходит в один дом, Он приходит к одной девушке, которая не отличается чем-то, не из царского рода, не самая духовная на свете, она не отмечена, она не отличается ничем. Божье Слово, Богодухновенное, ничего нам это не говорит. И на этом фоне сияет неправедность Марии или Иосифа, а сияет благодать, избрание. Бог избирает ее, чтобы через нее... Конечно, она была благочестивая девушка, но та благодать, которая явлена, честь родить Мессию, это честь, которая выше всей любой праведности человеческой. И Мария тем более здесь очень скромно представлена. Благодать Божья стучится. Молоденькая девочка, которая просто жила с родителями, выполняла домашнюю работу, представлена очень скромно, чтобы Божья благодать сияла. Мессия говорит: я являю незаслуженную любовь. Вот как я вхожу в мир. По-другому нельзя войти в мир. По-другому нельзя проявить любовь к вам. По-другому нельзя вас принять. Никто не заслуживает этого в мире. Я прихожу, являя свою благодать, являя красоту своей любви, своего милосердия. Я принимаю вас, даю вам спасение, отдаю вам своего сына в жертву за вас, потому что Бог говорит: я славный, любящий Бог, а не потому что вы меня убедили, склонили, достойны этого, я не могу остановиться. Нет. Вся слава приписывается Богу, благословение Рождества проповедует нам благословение Его благодати к нам. Шокирующая благодать, незаслуженная благодать. 28 стих, ангел, войдя к ней, сказал: радуйся, благодатная. Очень простое приветствие, приветствие нежное к ней, приветствие, наполненное простотой и заботой. Он понимает, что она будет сейчас шокирована, потому что она недостойна этого явления. Он называет ее благодатная, та, которая наполнена благодатью, нет. Та, которая является источником благодати, нет. Та, которая может раздавать благодать людям, нет. Та, которая приняла благодать от Бога. Кто нуждается в Божьей благодати? Тот, кто не соответствует Божьей святости. Тот, кто не соответствует Божьим стандартам. Тот, над кем навис Божий гнев, Божье наказание, кому обращено Божье неприятие или отвержение, эти люди нуждаются в благодати. И поэтому ангел говорит: не бойся, дальше он говорит, но радуйся, потому что благодать Божья обращена к тебе. Это трагично, когда люди обожествляют Марию, практически обожествляют. Когда они думают, что она слышит их голос, она никого не слышит. Она с Богом, она обычный человек такой, как и мы. Только Бог слышит молитвы. Только Он всеведущий, всезнающий и вездесущий. Никто из людей умерших. И она в том числе не может услышать наши молитвы. И она не может дать благодати, потому что она ее не имеет. Благодать имеет только Отец. Потому что благодать – это от Него принятие. Это Его мы оскорбляем. Это Его гнев пылает. Это Он должен его излить на нас. И это Он может решить проявить свою благодать к нам. Никто из людей не обладает этим, мы не согрешили против каких-то людей, гнев их, мы грешим против людей, но в таком смысле, как перед Богом, не согрешили, и гнев их не горит, и они нас не накажут адскими муками, поэтому это благодать Божья. И Мария нуждалась в этой благодати. И дальше он говорит: Господь с тобою. Он ее поддерживает, у нее есть сомнения, он укрепляет ее. Это то, как он укреплял многих героев библейских, Иисуса Навина в частности, что Бог будет с тобой, уповай на это. Благословенна ты между женами. Здесь не благодать достоинства, но благодать избрания. Я избрал тебя, и ты благословенна, что такая миссия у тебя. Благодать Божья стучит еще сильнее, мы видим... Это простая девушка, нуждающаяся в Божьей благодати, которая не может прийти к Богу сама по себе, которая, придя к Богу сама по себе, будет отвергнута и будет вечно гореть в аду. Когда я это говорю, мне это сейчас трудно говорить. Я переживаю, чтобы я никого сейчас не обидел из нас. Потому что настолько культ Марии возник, что он иногда затмевает Христа. Иногда ее изображение в церкви больше или в более центральных местах расположены, чем даже Господь Иисус Христос. Но она была обычной девушкой. Библия так о ней говорит. Она же, увидев его, смутилась. На греческом языке это слово переведено, точнее, была потрясена. От слов его и размышляла, что бы Это было за приветствие. Смотрите, Мария не считает себя достойной такого благословения. О, ангел, хорошо, заходи. Я особенная, превознесенная, наполненная благодатью раздаю. Нет, она пугается, она смущается. Она как чувствует неловко себя в этой ситуации. Она недостойна, она не соответствует этому. Она чувствует это несоответствие, смущение было настолько глубоким, что она была потрясена тем, какую незаслуженную честь оказывает ей Бог. Она потрясена Его благодатью, потому что она осознает себя в рядах виноградарей, которые отвергают слуг Господних, которые отвергнут и Сына Божьего. По природе греховной мы все такие. И поэтому она удивляется, она смущается, она потрясена. Такие слова мне адресованы, это несоответственно мне. И она размышляла, ну что же это значит тогда, если он таки мне это адресовал? Она видит, что к ней проявляется такая милость, и благодать стучит еще громче. Бог стучит в этот мир, благодать его идет. Мир, первое соприкосновение, мир, который представляет Мария, удивляется, смущается, потрясен. Какое, как может быть такое приветствие мне? Это не соответствует. Она одна из человечества, такая же, как все остальные. И она потрясена тем, что она не заслуживает этого. Благодать Божья ярко и ярче приходит в этот мир. Бог здесь с нами проявляет нам благодать. Забери Он благодать, мы все моментально испепелены Его гневом. Он принимает нас по благодати, благодаря жертве Христа, не благодаря нашим заслугам. Посмотрите в свое сердце, что с вами? Вы дети, которых усыновили такие, знаете, жестокие родители, которые обречены все время доказывать, что они нормальные и достойные принятия, хотя родители им доказывают, что они второсортные, потому что есть поближе дети у них, родные. Вы вот эти вот плохо усыновленные дети, или вы дети, родные дети у хороших родителей, у хороших и усыновленные родные? Как вы чувствуете себя по отношению к Богу? Он наш Отец, Он с такими добрыми словами сегодня нам говорит: радуйся, благодатный Господь с тобою, благословен ты. Ты смущен, ты размышляешь, и ангел говорит, и сказал ей ангел: не бойся, не смущайся, не будь так потрясенным. Это благодать, ты не заслуживаешь, но Бог ее являет тебе. Он обнимает сейчас тебя. Он к тебе как к дитяти относится, Он пастырь добрый. Он находит овец, которые затеряны, которые не слушались Его. Все они Его недостойны, всегда недостойны, но Он отыскивает их, берет на грудь, лечит, утешает их, помогает им стать более здоровыми, более послушными, Он заботится о них. Наш Бог, наш пастырь, Он наш Отец, который до конца наших дней, какие бы мы серьезные дяди и тети ни стали, Он будет до конца наших дней возиться с нами, как с малыми детьми. «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Вот это слово «у» еще переводится «о». «Ты обрела благодать от Бога». Мария была не только смущена, не только потрясена, она наполнена страхом была. Она пугалась этого видения, этого явления ангела, этого приближения Бога к ней, и она понимала свое несоответствие. Поэтому ей было сложно, и поэтому ангел нежно успокаивает ее. Как мы видим, Мария была обычной девочкой, обычным человеком, таким же, как мы. Поэтому нуждалась в Божьем прощении ее греховности. Поэтому она была недостойна сама по себе родить Мессию. Поэтому это была благодать для нее, что она исполнит такую миссию. Поэтому и сейчас она является простой, спасенной дочерью Бога, благословенным служителем, женой Божьей, как мужи Божьи в Библии, жены Божьи. Она та, которая послужила ему, она та, через которую была явлена слава Божья на земле, как и через многих других сестер, духовных женщин на земле и братьев наших, духовных мужчин на земле. Поэтому она не может быть Богом для нас. Она нам сестра, смиренная, как здесь, так и во всем Писании, смиренная. И в этом, когда Бог утешает ее, опять же благодать сияет еще ярче. Рождество – это празднование Божьей благодати. Сейчас мы посмотрели на первую часть, мы посмотрели на то, что мир глубоко падший и несоответствующий Богу. Это низкое состояние мира. Теперь давайте посмотрим на то, насколько благословенны, мы очень кратко посмотрим, насколько благословенны высокие благословения. Благодать – это вот это расстояние между низким состоянием человека и высокими, незаслуженными Божьими благословениями. 26 стих, точнее, 31. «И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, Спаситель». Великая честь, колоссальное благословение. Он будет велик, не простой человек, не простой рожденный грешник на земле, это будет великий, самый великий, и наречется сыном Всевышнего, того, который выше всех, Бога Святого, Величественного, Он Его Сын по природе, Он Сам Бог, который пришел и стал человеком, Бога воплощение, Бог воплотился, стал в тело вошел, во плоть, и даст твоему сыну, Мария, слушай, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, он будет править на самом высоком престоле. И не так, как другие царствовали после Давида, и даже не так, как Давид. И будет царствовать над домом Иакова, то есть над народом Божьим, вовеки. Его царство будет вечно, не такое, как у людей. Мария, это твой сын. Твой сын будет вовеки править над народом Божьим. Он не такой, как другие цари, это величественный, Всевышний Бог родится у тебя. И царству его не будет конца. Никто никогда не восстанет на этого царя. Никто никогда не отвоюет это царство. Никто никогда не сможет победить это царство. Если когда-то и происходит битва, которая, кажется, побеждает его царство, то это лишь иллюзия, лишь на время, потому что он хочет явить свою славу в этих темных местах. Он хочет явиться там, где грех ярко или очень темно сгустился, чтобы там сияла его любовь и благодать, особенно ярко, чтобы она удивляла сердца грешников, чтобы она удивляла сердца детей Божьих, чтобы они приходили ко Христу на основании благодати. Поэтому тьма сгустится местами, не потому что сатана побеждает, не потому что люди какие-то мудрые попались, которые сделали замысел против христианства, нет, но потому что он решил позволить этому произойти, чтобы явить славу своей благодати. Когда мы смотрим в зло этого мира, там спасаются люди. Там люди преклоняются перед Богом, может быть, живут одну минуту, и умирают сразу. Может быть, потом вся их жизнь еще на земле меняется. И эта тьма не должна нас пугать. Там, где больше тьмы, там звезды сияют ярче. Бог являет там свою милость и свою благодать. Поэтому нам хорошо быть во тьме. Нам хорошо быть там, где горе. Нам хорошо быть там, где грех. Не для того, чтобы от греха заражаться, но для того, чтобы проповедовать Евангелие и видеть Божью славу, которая будет завоевывать, пленять наше сердце. Когда мы будем понимать, Господи, что я из себя строю, что я из себя пытаюсь выдавить, что я пытаюсь тут перед Тобой что-то показывать себя или перед другими людьми, что я пытаюсь по каким-то своим стандартам, ну, Твоим как бы, но мною понятыми, ради себе показать, что я там что-то из себя представляю. Господи, сдаюсь, я банкрот, я больше не хочу за этого, я очень устал от этого. Я через Христа хочу приходить к Тебе, я хочу полагаться на Твою благодать, потому что Рождество стучит в мое сердце. Хватит бороться, хватит сражаться, хватит доказывать Богу глупости наши, хватит играть роль перед другими людьми, чтобы почувствовать себя значимыми, принятыми и достойными. Нужно сдаться, нужно согласиться быть теми, кем мы есть. Мы тогда раскроемся, мы не будем бояться перед другими говорить о своих слабостях, о своих поражениях, потому что мы опираемся не на свое достоинство, а на достоинство Христа. Говорят, что когда-то, по-моему, Лютеру явился сатана во сне и развернул свиток и перечень грехов его сказал, и говорит: смотри, ты это сделал, ты это сделал, ты это сделал, ты это сделал, Бог отвергнет тебя, ты недостоин, он тебя никогда не примет. И Лютеру приснилось, что он берет этот свиток, он говорит: это еще не все, сатана, еще это есть, еще это есть, еще вот это есть. Он не пытался, не-не-не, я же не в том смысле это имел в виду, не, я же как бы ради хороших мотивов это сделал. Он не пытался оправдываться в этом сне, перед собой, перед людьми, он говорит: еще это, со мной все кончено, другими словами. Но благодатью Божьей есть то, что есть, благодаря Христу он принимает меня. Я сдаюсь. Это такое благословение перестать доказывать что-то Богу, что мы никогда не докажем. Мы только устанем от этого больше. И дал бы Бог нам всем очень сильно устать от этого. Пережить духовные кризисы один за другим, которые бы разбили нашу самоправедность и наше достоинство. И тогда мы будем отдыхать в благодати Христа. Мы не перестанем стараться, мы не перестанем освящаться, мы не перестанем стремиться угодить Богу больше, но будет другое состояние в сердце. Нам будет приятно быть друг с другом, потому что нам не нужно ходить по струнке и определенную сторону, самую красивую, всем показывать и бояться, что с другой стороны кто-то зайдет меня увидеть. Это тот отдых, который есть во Христе. Это то, что проповедует нам Рождество. Этот стук. Иисус еще не пришел в мир в этом событии. Но благодать Его уже стучит. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю. Ну не может такого быть. Помните, в предыдущих стихах Захария так сказал. Дай мне подтверждение, потому что как такое может быть? Мы старые, мы не можем рожать детей. Ангел сказал ей в ответ. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Что? Ангел Гавриил, смотри, дети рождаются тогда, когда есть муж и жена. Я еще раз хочу, я не поняла, как может быть такое, когда я мужа не знаю, у меня нет интимных отношений с мужем? И он ей отвечает, он не отвечает ей на вопрос, который, ну, он отвечает на вопрос, но он не отвечает ей логически, как это происходит. Он ей просто говорит, ты это не поймешь, доверься мне. Это будет чудо, которое мы до сих пор не понимаем, как такое может произойти. Дух Святой все сделает. Сила Всевышнего все сделает. Поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божиим, а не просто Сыном Человеческим, а вот Иосифа. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною. Все они это говорят, да, неплодная это Елисавета. И она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц, когда это невозможно уже беременеть. А уже 6-й месяц она беременна, через 3 месяца рожать. Почему так? Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Величие благословения, величие Божьих слов сияет. Великое благословение Мария получает. Он говорит ей о Елисавете, он говорит о царствовании вечном ее сына. Он говорит о колоссальном явлении, которое произойдет через эту беременность и рождение. Поверить в это почти невозможно. Логика не дотягивается человеческая до этого. Это невозможно. Подожди, а вот это как будет? Это так или так? Ты мне вот на этот вопрос еще ответь так. А вот этот. Вот когда все сложится, тогда как бы все нормально будет, как сказал бы, может быть, Захария. Но Мария реагирует по-другому. Тогда Мария сказала, вот я раба Господня. Я не поняла, ангел, ты сейчас объяснял, я не поняла ничего. Но Бог это все сделает, все, мне хватит. Я не могу понять, как Он это делает. Так Он Бог. Конечно, я не понимаю, поэтому я раба Твоя. Я смиряюсь, Господи, пожалуйста, бери мою жизнь. Я понимаю, что меня будут презирать, меня будут ненавидеть мои соседи, потому что я буду для них мерзкой грешницей, которая прелюбодействовала до брака и не отстояла свою честь. Она была не девственницей. Они все неправильно меня поймут. И, наверное, Иосиф может отречься от меня. Иосиф искушался этим. Он хотел ее тайно отпустить, чтобы не жениться на ней. Но вот я раба твоя. Я не понимаю, почему так Мессия приходит в этот мир. Странно, через меня назаретянку, через меня галилеянку, через меня недостойную, не свершившую многие подвиги, через такой способ, когда обо мне будут думать очень низко и очень отвратительно обо мне будут говорить и презирать меня будут. Ничего не понимаю, но да будет слава Твоя. Господи, я раба Твоя, да будет мне по слову Твоему, я Тебе верю. Я полагаюсь на Твои слова, а не на свои слова. Я полагаюсь на Твою логику, мне не до конца доступную, а не на свою логику. Я полагаюсь на Твой авторитет, а не на свой авторитет. Я полагаюсь на Твои цели для меня, а не на мои цели для меня. На Твое понимание моей счастливой жизни, а не на свое понимание счастливой жизни. Я полагаюсь на Тебя, я доверяюсь Тебе, Ты мой Спаситель. И отошел от нее ангел. Она приняла благодать. Она покорилась Божьему Слову, какое бы странное оно ни было. и она наполнилась удовольствием и счастьем от этой благодати. Как мы можем ответить на стук благодати Христа в наши сердца сегодня? Как мы можем применить эту историю к себе? Буквально еще несколько минут. Как мы лично можем ответить на стук благодати? Ответило ли ваше сердце, вот вы слушали, мы празднуем Рождество, отвечало ли ваше сердце уже в течение этих истин? Что оно пережило перед Богом? Увидели ли вы себя в свете истины лучше, точнее? Увидели ли вы Христа вот этим добрым, который говорит: радуйся, не бойся, ты облагодатствован, благодать тебе будет явлена. Я совершать буду через твою жизнь то, что я запланировал. Ты не можешь все понять. Ты смущаешься, но доверься моим словам. И хочется обнять Христа, хочется расцеловать Его. Он еще не вошел в этот мир, но Он уже туда стучит. Он стучит в этот мир, Он стучит в мир наших жизней, в мир наших сердец. Пять моментов. Первое. Бог посылал и к нам ангела Гавриила. Не в виде ангела, в виде проповедника, в виде писателя, в виде самой Библии, в виде друга, который рассказывал нам Евангелие. И кто-то из нас покорился верой Евангелию. Благодарите Бога за благодать. Благодарите, что вам была явлена благодать, которая помогла вам покориться Евангелию. Для тех, кто не покорился, покоритесь Евангелию. На это Рождество Бог стучит в вашу жизнь. И Он вам говорит: вы недостойный, но Он умер за ваши грехи, Он заплатил все, Он пережил ваш ад, поэтому Бог справедливо может вас простить. Потому что Он уже вместо тебя наказал своего Сына. И поэтому может простить. Проси прощения. Покоряйся Его истине, покоряйся Ему как Господин. Это первая реакция, которая у нас должна быть на благодать. Благодарим, кто уже покорился, покоряемся, кто не покорился. Второе. Как мы можем ответить на стук благодати? Осознайте себя там, где вы есть на самом деле. Осознайте себя, может быть, такими чуть-чуть фарисеями, которые пытаются, так сказать, свои достижения Богу представить. Несломленные, добивающиеся чего-то, воюющие за что-то, может быть, даже с ближними своими. И уж точно со своим сердцем, и даже с Богом, чтобы представить себя достойным. Мы не можем этого. Осознайте это. Или осознайте что-то другое о себе. Если вы чувствуете себя недостойным Бога, то вы чувствуете себя на месте Марии. Если вы чувствуете, что у вас с Богом, вы Его недостойны, Он, наверное, не простит вам все эти ужасные грехи, о которых никто не знает. Вы себя чувствуете на месте Марии. Если вы чувствуете, что Он не принимает вас, у Него есть любимые дети и вот и другие, и в других это вы, то вы на месте Марии. Благодать Божия к вам обращена. Эти чувства – это неправильное понимание себя. Если вы чувствуете, что по вашим делам Бог не должен вас вознаграждать благословением, то все правильно. Вы чувствуете себя на месте Марии. И она вышла из этого состояния по благодати Христа, а не по достижениям. Осознайте, где вы. Третье. Примите Божью благодать, которая стучится в ваше сердце, в ваши мысли, чтобы ими править, в ваши чувства, чтобы их направить, в вашу волю, чтобы помочь ей принимать правильные решения. Часто мы не принимаем Божью благодать, так как продолжаем бороться за свое мнимое достоинство. Мы хотим что-то значить перед Богом, и это разрушает наш внутренний мир. Мы боремся за свою значимость. Мы думаем, в этом ответ. Проблема всего человечества в чем? Низкая самооценка. Это то, что сегодня самая популярная идея. Это просто ложь. Это просто ложь. Конечно, есть неправильная самооценка, конечно, есть много проблем от этой лжи. Но в корне и в сути эти проблемы нельзя решить, если правильно не прийти к Богу и не осознать, где мы. Вот это наша претензия на свое достоинство не позволяет нам принять благодать. Нет, 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 я не достоин. Нет, Господи, иди кому-то другому. Потому что я не хочу такую благодать. Мне так не подходит. А я и не просил меня рождать. А я и не просил за меня умирать. Мне не подходит вот такое снисхождение ко мне. Такие поблажки мне не нужны. Я достоин. Я докажу. Я смогу. И ты не принимаешь благодать. И чувствуешь себя неправильно. Примите Божью благодать, сокрушитесь, насладитесь Божьей благодатью. Четвертое. Празднуйте Рождество, как стук Божьей благодати в вашу жизнь. Наслаждайтесь Божьей благодатью. Никто в мире нас так не принимает. Он любит меня. Бог сегодня говорит твоей душе. Радуйся. Благодатная или благодатный. Господь с тобою. Не бойся, не смущайся. Я буду делать в твоей жизни свою работу, которую ты не понимаешь. Наслаждайся этим. И пятое. Славьте Бога за Его благодать. Давайте помолимся. Господи, мы слышим стук Твой, стук Твоей благодати. Мы услышали через 2000 лет, как Ты стучался, входя на землю, в этот мир. Как Ты стучался благодатью. Мы слышим, Господь, как Ты стучишься в наши сердца. Потому что мы нуждаемся в благодати. Мы все такие, как Мария. Хотя мы, наверное, сказали бы, мы хуже, чем она. Но Твоя благодать сильна миловать. Любовь Твоя больше всех грехов наших. Посвящение Твое Твоим детям выше, чем все наши ошибки, чем все падения, чем вся наша незрелость, чем все грехи, которые мы совершаем, из года в год бывает. И Ты хочешь. Это угодно Тебе. Ты Бог любящий, миловать написано. Тебе приятно проявить благодать, и Ты хочешь, чтобы мы приняли ее. Помоги нам сдаться. Научи нас, Господь, тому, чтобы мы не строили из себя что-то, чтобы мы не пытались что-то из себя изображать, чтобы мы не поклонялись своему достоинству, чтобы мы признали реальность и окунулись в Твою милость, и чтобы мы могли наслаждаться ею и праздновать ее в это Рождество, потому что Сын дан нам, и Его владычество для нас, и мир на земле для нас, и радость небесная тоже должна быть нашей радостью, рожденным младенцем, который любит нас. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.